Два высоких всадника в серебряных латах и высоких рогатых шлемах, на мохнатых белых конях, стали напротив нас, неприступные и огромные, как скалы фьордов. Казалось, их лица вырублены из мокрого гранита, а борода и брови больше походили на густые заросли северного мха.
«Срак!»
Рокочущим громом раздалось над нашими головами.
«Они разговаривают! Прикольно!»
«Срак вышел, белый волк! Отдай то, что взял на время!»
«Круто, пап, да? А кому это он?»
Хельга потеребила меня за рукав.
«А почему все стихло? Все уснули, что ли? А можно я поглажу лошадку?»
«Нет», — твердо запретил я. «Коснешься хоть волоска на гривах коней из-за кордонья, и уже никогда не вспомнишь себя».
«Мы не смеем причинить вред принцессе!»
В грохоте слов проскользнул оттенок укоризны.
«Зачем ты держишь в неведении дочь повелительницы смертной?»
«Пап, это он к тебе обращается?»
Наконец-то осознала моя натуральная блондинка.
«Вообще! Ну скажи, скажи им тоже что-нибудь такое!»
Я цыкнул на нее и, выдохнув, обернулся к стражам. Срок еще не вышел.
«Осталось меньше 4 месяцев.
Тем не менее,
она нужна нам. Ты знаешь причину и следствие. Ей не место в твоем мире».
«Да-да, мне говорили, что у богов другие планы». Чуть поднапрягся я, привычно закрывая Хельгу грудью. Нахалка вовсю пыталась щелкнуть всадников на свой сотовый. «До срока она никуда не пойдет».
«Угу, папа меня вечно никуда одну не пускает», — надулась моя лапка. «Но я все равно его люблю».
«Спасибо, милая».
«Отдай!»
Один из всадников до половины вытащил из ножен призрачный меч. У Хельги глаза округлились от восторга, но я-то знал, что если страж обнажает оружие, то не сможет вернуть его в ножны, не обогрив кровью.
«До срока», — напомнил я. «До срока никто, ни человек, ни бог, ни сущность не вправе». «Мир меняется, белый волк».
Огромный меч взлетел над головой всадника, описывая сияющий круг, и что-то крохотное, свистнув в воздухе с невероятной силой, прилетело ему по рогатому шлему. Страж изумленно хрюкнул, едва не сверзившись с лошади. Второй успел подхватить его, поправляя на голове боевого товарища шлем, смятый, как вафельный стаканчик из-под мороженого.
«Мы вернемся!»
Всадники беззвучно растаяли в ожившем воздухе.
«Это было... Это... Я сейчас вещать буду! Па! Как все здорово!»
Я молча выдохнул. Сделал 2 шага вперед и подобрал молоток. Обычный. Из магазина строительных инструментов. Если б Эд добрался до своего...
«Хельга, с вами все в порядке?»
Наш психически больной родственничек счастливо махал рукой с балкона.
«Скажи своему строгому папе, что я варил пельмени и не знаю, как теперь выковырять их из электрического чайника. Ты мне поможешь, правда?» «Дядя Эдик», — Хельга мрачно уставилась на меня. «Па, ты чего, опять оставил тяжелые предметы в его досягаемости? Да еще и не запер балкон».
«Забыл. то есть замотался. Тяжелый день, понимаешь ли.
Папа, он псих, у него справка есть. А если бы он кому-нибудь по голове попал?
Я и попал,
гордо ответили сверху.
Детка, в юности я был чемпионом зимних Олимпийских игр в Уганде по метанию молота.
Врет?
Сощурилась моя дочь. Врет, подтвердил я частичную правду. В Уганде никогда не было зимних Олимпийских игр. Про то, что ее дядя действительно мировой чемпион по метанию молота, толканию ядра и вообще киданию в цель любыми предметами, лучше было пока умолчать.
«Слушай, а что это были за великаны на белых лошадях?»
«Милая, ты снова? Какие великаны, какие лошади, какой срок?»
«Упс!»
Я не успел вовремя прикусить язык, и в ее глазах зажглась синяя искорка подозрений. «Еще минута, и погасить ее возродившееся из искры пламя не смогут все океаны мира!» Мне и так удавалось морочить ей голову уже лет 15, с того времени, как она вообще начала задавать неприятные вопросы.
«Па!»
Я тоскливо уставился на балкон, надеясь, что Эду взбредет в голову раздеться до трусов и сплясать ирландский степ. Это могло хоть как-то отвлечь Хельгу. А может и нет. Он при ней не такое вытворял.
«Папа!»
— уже с нажимом повторила она. «Господи! Как быстро выросла моя девочка! И как же она становится похожа на свою мать!» «Ладно, идем домой. Нам надо серьезно поговорить».
«Насколько серьезно?»
«Настолько, что, кажется, мы не дойдем до дома». Я резко перехватил ее руку, потянувшуюся с ключом к электронному замку домофона. Хельга удивленно вскинула брови. Я отошел на шаг и с размаху ударил по двери ногой. Тень всхлипнула, уродливым пятном сползая вниз. Эти оборотные из-за граней способны принимать любой облик. Я насмотрелся их там, но не ждал здесь. «Бежим!» За нашими спинами безмолвно встали трое рослых парней. Не твари и не оборотни. Люди, плохие люди. Наемник, убивающий за деньги, редко может позволить себе роскошь оставаться хорошим человеком.
«Папаша, девочка идет с нами».
«Хельга, беги в школу», — тихо попросил я. «Потом позвони дяде Эдику и скажи, чтобы...» Уверенная рука моей дочери хладнокровно сдвинула меня на пару метров в сторону.
«Че надо, уроды? Кто по реанимации соскучился? Кому трепанацию об асфальт устроить или в канализационный люк башкой макнуть? Подходи без очереди, мой папа вас всех уделает».
Грозно закончив тираду,
Хельга также ловко вернула меня на место и спряталась за моей спиной, как мышка.
А я-то думал, она сама собиралась всех.
Немногословные парни переглянулись и пошли вперед, сжимая меня в кольцо. Будь под рукой меч, никто на всем севере не дал бы и половины гроша за их жизнь. Но меча не было. Зато очухавшаяся тень, мимикрируя в чугунные цепи, бросилась на меня, сковывая до колен. Наемники кинулись одновременно, так профессионально используя свое численное преимущество, что я почувствовал себя боксерской грушей. Меня били, по большей части, ногами. Высокие удары в стиле кикбоксинга и карате. Я закрывался как мог, но у меня две руки, а у них на троих шесть ног. Хельга опомнилась лишь, когда я пропустил тяжелый удар в висок и едва не потерял сознание. Она встретилась со мной взглядом, молча умоляя ей разрешить.
«Один раз», — прошептал я разбитыми в кровь губами. Через мгновение трое наемников были переломаны так, что не всякий травматолог возьмется загипсовывать, а оборотня она вообще порвала на четыре части, размазав половину о кирпичную стену дома там, где обычно клеят объявления. Вряд ли тень рискнет второй раз сунуться в наш мир. Эти твари хорошо запоминают такие уроки.
«Ты у меня герой!»
Мое дитя помогло мне подняться и, поддерживая за плечи, как в фильмах про войну, довело до подъездных дверей. Уже в лифте она внимательно осмотрела мои раны и весомо добавила:
«Ты обещал все рассказать».
Я попробовал изобразить недоумение, но с побитой физиономией это всегда трудно, да и, пожалуй, больно. Короче, у меня не получилось.
«Что у вас там была за битва при Фермопилах?»
Дядя Эдик встретил меня с мокрым полотенцем на плече и откупоренным пузырьком зеленки наперевес.
«Мне и самой интересно», — охотно поддержала его Хельга. «Сейчас вымою руки и вместе спросим».
Эд внимательно посмотрел на меня. Все понял, отхлебнул зеленки, занюхал рукавом и выразительно, не без актерства, изобразил судороги повешенного. «А без аллегорий?»
«Ты влип!»
Это я понимал и без него. Элементарно хотелось капельки сочувствия или утешения. Ни на то, ни на другое. Мой случайный родственник просто не был запрограммирован. Ладно. Я прошел в ванную, смыл начавшую подсыхать кровь, обработал лицо эпланом, пару глубоких царапин заклеил пластырем и, гордо подняв голову, пошел на эшафот. То есть на кухню, где меня неумолимо ждала моя нежно любимая дочь. Да, насчет гордо поднятой головы я соврал. Может, отложим слушанье дела до выходных?
«Нифига, папуля! Я хочу знать все сейчас!»
Она усадила меня на диван и стала напротив, сложив руки на груди.
«Ну?»
«Спрашивай».
«Кто были эти гоблины на лошадях?»
«Инеистые великаны. Ранее встречались в древнескандинавских мифах. Были почти полностью истреблены в Рагнарёк. Те, кто выжил, сменили имидж и поступили на службу к забытым богам».
«Не убедил»,
— на всякий случай нажала она. Я пожал плечами. «Если мой ответ не устраивает, то ищи свой». Хельга всегда меня понимала правильно, поэтому кивнула.
«Ладно, первый зачет. Но ты бессовестно воспользовался тем, что я про это ничего не читала».
«Твои проблемы, милая.
Это нечестно, па.
Дом полон книг».
«Ага, я, значит, учусь, помогаю по квартире, хожу на дополнительные занятия, посещаю все кружки и лекции. А ты хочешь, чтобы я еще и читала? У меня и так нет детства».
«Не драматизируй». Я протянул руку и пощекотал ее под ребром. Хельга взвизгнула, рассмеялась, но, увы, не забыла, кто у нас сегодня главный ответчик.
«Второй вопрос. Что они там несли про какой-то срок?»
«Твое 18-летие».
Неохотно ответил я. «И?»
«Ну, ты уже давно замечала, что не совсем такая, как все, да? Ты сильнее любого мужчины. Ты нечувствительна к боли, не задумываясь, переносишь жару и холод. Тебя слушаются животные, ты легко схватываешь знания. В общем, все это от мамы».
«Мама умерла, когда я была совсем маленькой».
«Да, можно сказать и так».
Я не сумел заставить себя вновь солгать ей.
«Твоя мама, она любила тебя. И, думаю, любит до сих пор. Просто она сейчас не рядом с нами».
Я понимаю.
Голос девочки дрогнул, но в глазах по-прежнему светилось упрямство. Ты начал с того, что я не такая, и типа, короче, это из-за мамы. А кто у нас мама?
Богиня.
Ты говорил, стюардесса.
Ну, она любила летать.
Хельга быстро шагнула ко мне, приложила ладонь к моему лбу, удостоверилась, что температуры нет, и продолжила.
«А ты тогда кто такой?»
«Я».
«Ты? Отвечай быстро. Взгляд не отводить, глаза смотреть. Ты тоже бог?»
«Нет».
«Полубог?»
«Нет. Я герой. Профессия такая».
«А он?»
Палец Хельги указал на прокрадывающегося в туалет дядю Эдика.
«Он бог». «Бог. Но псих. Такое иногда бывает».
Моя дочь выпрямилась, засопела, плотно до белизны сжав губы, и опрометью бросилась к себе в комнату. Хлопнула дверь. Минутой позже раздались приглушенные рыдания в подушку.
«У тебя редкий талант говорить с детьми»,
— тихо присвистнул вернувшийся Эд, привычно шаря взглядом по сторонам в поиске тяжелых предметов.
«До сих пор никак не пойму, каким невероятным чудом сестренка выбрала именно тебя?»
«Женская душа потемки», — согласился я, массируя пальцами виски. «Что будем делать? Хельга выросла. Боги хотят забрать ее до того, как она сделает выбор».
«Если это боги»,
— значимо поправил он.
Я вздрогнул. «Он прав. Скорее, Фенрир, поймав свой хвост, вывернет себя наизнанку, чем те, кто за гранями откажутся переманить мою малышку». Я старался не обращать внимания на то, что в последние 2-3 года нечисть настолько обнаглела, что лезет в дом граничара едва ли не в форточку, а еще эти работорговцы с уборами.
«Как замок?»
«Стоит. Что с ним сделается?»
«У тебя на лице написано, что там сплошные проблемы, и без меня ты не разберешься».
Устало фыркнул Эд, на пару минут забывая, что он сумасшедший.
«Если Хельга уснула, махнем туда оба. Время я сдвину».
Это значило, что мы вернемся практически в тот же миг, что и уйдем. Сдвиг времени — штука непредсказуемая. Но он действительно умеет это делать. Впрочем, как и гораздо более сложные штуки. Всхлипы из соседней комнаты прекратились. Мы многозначительно переглянулись и заткнулись оба. Эмоционально распахнутая дверь хлопнула об косяк, едва не слетая с петель.
«Значит так, вы? Куда я шел, никто не помнит?»
Дядя Эдик вновь потерял солидную часть рассудка.
«В туалет!» — прорычала моя дочь. «А зачем?»
Вместо ответа она молча взяла его за воротник, отнесла на вытянутой руке в туалет, поставила, заперла и включила свет.
«Па!»
«Да, родная».
«Скажи, что ты все это придумал!»
«Я все это придумал». Послушно повторил я.
«Ты у меня самый-самый лучший!»
Хельга от души чмокнула меня в щеку и, пританцовывая, отправилась к себе. Я на цыпочках заглянул в ее комнату. Моя могучая малышка сидела у компьютера, оживленно общаясь с кем-то ВКонтакте. Иногда социальные сети хороши уже тем, что дают возможность взрослым заняться своими делами, пока дети обсуждают последние новости, чьи-то гламурные фото, делятся впечатлениями от фильмов с Джонни Деппом и пересылают друг другу приветики. В этом смысле Хельга не слишком отличалась от своих продвинутых сверстников. То есть сейчас у нас с Эдом было время. Я почти силком вытащил его из туалета, подвел к гобелену, взял за руку и напомнил: «Минута в минуту, как договорились». Он широко улыбнулся мне и первым шагнул в стену.
«Лорд Белхарст, вы верну...»
Привычно приветствовал нас верный Мэтью, дежуривший в коридоре, но я быстро прикрыл ему рот. «Мы с сэром Эдом очень спешим. Найди Седрика и скажи, чтоб через 10 минут он и лучники были готовы».
«Только лучники, лорд?»
«Да».
«Но вы обещали взять меня. Мне уже 19, и...»
«Твой час еще не пробил». Я похлопал его по плечу.
«Не падай духом, мой юный друг», — поддержал меня Эд. «Судя по всему, на ваш замок не сегодня-завтра навалятся целые орды неприятелей из-за граней. Уверен, ты будешь храбро биться на стенах».
«Я не подведу, а...»
— воодушевленно воспрял Мэтью, краснея и бледнее попеременно.
«А сейчас марш выполнять приказ своего господина».
Мальчишку как ветром сдуло.
«Надеюсь, не этот легкомысленный отрок ухаживает за моими доспехами?»
«Нет, ими занимается Седрик».
«Спасибо, а то я уже начал волноваться, когда он в последний раз полировал мои латы».
«А их надо полировать?» «Сэр Эд!» — изумленно раздалось за нашими спинами. Старый воин поклонился нам, поочередно приложив ладонь правой руки ко лбу и сердцу в восточном приветствии. Память о крестовых походах и ненавязчивое напоминание о том, что на ветерана не вешают обязанностей новобранца.
«Седрик!»
— с чувством протянул Эд, приобнимая его за плечи.
«Скажите мне честно, как мужчина мужчине, вы еврей?»
«С чего вы взяли, сэр?»
«Вы вечно отвечаете вопросом на вопрос».
«Неужели?» — не поверил он.
«Да-да, вот и сейчас ответили».
«Сир, это уже ко мне. У вас тоже есть ко мне вопросы не по существу?» «Нет, я лишь хочу, чтобы вы помогли переодеться нашему гостю. Мы с ним отправляемся за грани». Седрик, понимающе кивнул, с легким поклоном предлагая Эду следовать за ним. На самом деле они давние друзья. Не один поход провели рядом, рубясь с врагами плечом к плечу. Северный бог вообще безумно любит кость, говорит, что этот замок напоминает ему чертоги Вальгаллы. Лично я ни малейшего сходства не нахожу, хотя бывать там доводилось. Тамошние архитекторы были великие мастера своего дела, строили с выдумкой и на века. Трудно поверить, что древние пророчества все равно оказались сильнее этих стен. А потом мир изменился вне всяких обещаний, и никто ничего не мог поделать. Нам просто пришлось как-то с этим жить. Центурион дожидался меня в своем стойле, недовольный и ворчливый, как всегда.
«Ты мне книгу принес?» «Не принес. Не поеду».
«Слушай, без обид. Но ты всерьез полагаешь, что я буду тебя спрашивать?» Неторопливо подымая седло, уточнил я. Черный конь выкатил на меня полные гнева глаза.
«Я мыслящее существо! Я имею право на собственное волеизъявление. Я не деревянная лошадка на колесиках».
«Не спорю. Твои предложения?»
«Уважай меня как личность».
«Без проблем», — согласился я, подтягивая подпруги. «Живот в тени».
«Чего?»
— отвлекся он. «Живот в тени, говорю. Ремень еще на две дырки застегнуть можно».
«Да легко».
Конь охотно втянул живот и сам сунул морду в оголовье. Железных удил в его зубы никто никогда не совал. Поступать так с говорящей лошадью было бы просто преступлением, недопустимым в здешних краях. По крайней мере, у нас в замке. Я понял, чего он так ерепенился, только когда увидел стройного Эда, красующегося в серебряных доспехах верхом на изящной андалузской кобылке по кличке Ребекка. Белая, как снег, копытца, словно хрустальные стаканчики, щиколотки балерины Павловой. Добавьте к этому густейшую гриву волнами и огромные карие глаза с ресницами в полладони, и вы поймете, что бедный центурион пал по всем статьям.
«Это ты из-за нее?» — тихо спросил я, наклоняясь в седле.
Конь едва заметно повел чуткими ушами.
«Если ты меня ей сдашь, я тебя на всем скаку в кусты выброшу, зуб даю».
«Откуда такой жаргон?»
Центурион не ответил, гордо вскинув голову, легким шагом бочком-бочком пристраиваясь поближе к красавице Ребекке. Эд хихикнул в кулачок, приподнялся на стременах и махнул мне рукой. Я покачал головой и, в свою очередь, дал отмашку Седрику. Три всадника и шестеро пеших лучников уже без лишних зажигательно-патетических речей покинули внутренний двор замка Кость. Первое время мы шли на рысях. Центурион и Ребекка быстро переговаривались на ходу, пока мы с Эдом не обратили внимания на то, о чем они, собственно, треплются.
«Он мой господин, я тебя умоляю. Этот тощий, бледноволосый полумальчик-полумуж скорее мой давний приятель. Я его катаю. Да, а что делать? Девочка как-то должна отрабатывать овес из стойла», — притворно вздыхала кобылка. «Я называю своего младшим братом», — снисходительно поддакивал ей мой конь. «Он выглядит грозным, но за страшной волчьей шкурой на его плечах порой скрываются такие детские комплексы и страхи. Представляешь, как-то года два назад я слегка укусил его, не со зла, а забавы ради, чтобы показать свое расположение. Так он чуть не расплакался».
Эд удивленно покосился на меня. Я закатал рукав до локтя, молча демонстрируя застарелый полукруглый шрам от лошадиных зубов. Слегка укусил. Как же?
«Мой не лучше. Тоже та еще неженка. А сегодня, когда седлал меня, так подозрительно нежно похлопал по крупу. Это уже может что-нибудь значить? Может, мне уже пора жаловаться?»
«Если тебя это напрягает, я могу поговорить со своим, так сказать, поставить перед фактом, по какому праву его гость лапает чужих кобыл?»
«Ну, это не то, чтобы так уж именно лапал, но ты понимаешь, мужчинам стоит один раз позволить распустить руки, и вот твоей маме уже приходится краснеть за дочку».
«Я все ему выскажу».
«Ради бога, поделикатнее».
«Ты меня знаешь».
«Вот именно!»
Эд обернулся ко мне с умоляющим взглядом, типа «Можно я прямо здесь задушу эту лживую болтунью собственными руками?» «Нет». Я категорически покачал головой, давясь от смеха. Он побледнел, мужественно выдержал укоризненный взгляд центуриона и показал мне кулак. Из-за леса показались прозрачные вершины граней. «Скоро будем на месте». Седрик повел седыми бровями, и лучники, повинуясь безмолвному приказу, выстроились в две шеренги от нас, трое слева, трое справа.
«Ты останешься прикрывать тыл».
«Сир, вы уверены, что мой меч не понадобится вам впереди?»
«Уверен, Седрик. Да и ты не хуже меня знаешь, как уборы любят подкрадываться сзади».
«Надеюсь, сэр Эд прикроет вашу спину». Несколько обиженно пробурчал старый воин, но послушно развернул коня, занимая место в конце нашего отряда. Грани встретили нас гостеприимным радужным сиянием. Высоченные под небеса ледяные скалы, прозрачные, как слеза ребенка, искрились тысячами самых прекрасных алмазов, надежно закрывая наши земли от закордонья. Этот лед нельзя было растопить ни солнцу, ни пламени. Он не пробивался никаким железом, в нем не было щелей, троп или тайных проходов. неровная, вечная, монолитная стена на дальней границе моих владений. Попасть на ту сторону не могли ни люди, ни животные. Впрочем, от нас туда никто и не рвался. А вот каким образом их кровожадные твари оттуда попадали в наш мир? Любая дверь объединяет или разъединяет пространство, философски заметил бывший бог. А вход и выход часто становятся единым целым.
Я не поведу туда своих людей.
Врагов может быть больше двух,
чуть прищурившись, напомнил Эд.
Ты прекрасно знаешь, что, ступая на земли той стороны, считается вежливым оставлять плату.
Передай своим, что я жутко невоспитанное хамло, не уважающее ничьих традиций.
Можно подумать, они этого и без меня не знают. Клянусь луженой глоткой Хеймдалля, ты самый ужасный гость, самый отвратный друг, самый противный.
А вот в последнем я не был замечен. Иначе твоя сестра выбрала бы другого. Эд криво улыбнулся. Он прекрасно помнил, что только благодаря моему мечу жив до сих пор. Рагнарёк был для их растоптанного мира страшнее ядерной войны. Кто чудом выжил, кто перебежал на сторону врага, кто вообще спрятался в возрожденном из пепла мире смертных, а его собственная сестра с превеликой радостью выгрызла бы его сердце и съела, пока еще теплое, но в тот момент рядом оказался я, прикрыв бога спиной, что аукается мне до сих пор, ибо моя жена так и не смогла простить мне этого проступка, хотя он первый пытался меня убить.